Значит, времени у нас немного, но я думаю, что мы плотно и эффективно поговорим. Проблема такая, проблема образования, проблема обучения этим компьютерным технологиям студентов, она такая, что ее можно обсуждать всю жизнь параллельно с работой. Вот. И все будет достаточно эффективно. Значит, я представлюсь, я Талапов Владимир Васильевич из Новосибирска. Работаю в Новосибирском государственном автомобильно-строительном университете. Я зав. Кафедрой архитектурного проектирования зданий и сооружений. Мы готовим специалистов, которые имеют квалификацию инженер-архитектор. Вот, то есть такая синтетическая специальность. Обучаем их компьютерной графике, плюс обучаем этой же компьютерной графике и остальных специалистов тоже, которые к нам попадают, ну, в той или иной степени. Масса проблем, можно все ругать, можно все хвалить, можно просто куда-то уходить вглубь, там, отдыхать где-то, все можно. Все будет правдой. Все, что не скажи, все будет правдой. Вот. Но интересно поговорить на эту тему с другими людьми. Значит, что мы сделаем? Наверное, мы сделаем то, что мы только что делали, а именно попросим каждого представиться. Значит, начнем, наверное, вот отсюда. Каждый коротко говорит, кто он и откуда.
Меня зовут Владимир Малюх, я из компании «Ледос», организаторов этого мероприятия. Моя должность называется директор компании по инженерному консалтингу. В сферу моих, так сказать, задач и интересов входит, вообще говоря, все, что относится к использованию, созданию инженерного программного обеспечения, в том числе и обучение будущих специалистов. Как специалистов, которые будут использовать инженерное программное обеспечение, так и тех, кто и будет его создавать. Спасибо.
Меня зовут Ширинян Евгений, аспирант Московского архитектурного института. В общем, интересуюсь проблемой внедрения и образования САПР.
Меня зовут Денис Ожигин. Я из компании «Зауна Насофт», являюсь директором по стратегическому планированию, развитию. Ну, образование – это понятно.
Меня зовут Олег Каминский, я из компании ООО «Крегенмаш». Мы, наш отдел занимается внедрением PLM-решений, в том числе, естественно, в сферу, как бы так, среди задач есть и обучение всего персонала всем этим решениям.
Меня зовут Иван Волкодав, я преподаватель инженерно-строительного факультета Петербургского политехнического университета, в общем-то, линейный сотрудник образования. Сфера деятельности, преподавание, конструкции, строительной конструкции прежде всего. То есть это ПГС.
Меня зовут Белякова Людмила, Санкт-Петербург. Я официальный преподаватель фирмы «Autodesk», авторизированный. Я работаю в корпоративном институте «Газпром» и преподаю автоматизацию конструкторской документации в военном инженерно-техническом университете.
Меня зовут Владимир Севастьянов, я представляю Новокраматорский машиностроительный завод «Украина». Ну, моя должность – ведущий конструктор металлургического оборудования, отдел по проектированию металлургического оборудования. Вот, ну, а волею так судьбы получается, что я еще и обучаю наших специалистов SolidWorks. На предприятии у нас есть отдел развития персонала, и там вот, обучаю.
Александр Бауск, Днепропетровская государственная академия строительства и архитектуры, бывший ДИСИ, Днепропетровский инженерно-строительный институт, лаборатория атомных станций, ведущий специалист.
Okay, welcome. I'm Philippe Laguna from SpaceClaim. SpaceClaim is a direct modeling tool. And I'm the EMER channel technical manager. EMEA, European technical manager in SpaceClaim.
Хорошо, ну вот, люди мы все разные, поэтому я думаю, мы не будем обсуждать проблемы, чему конкретно кого-то там учить. Нас наверняка интересуют общие вопросы. Общий вопрос первый, возможно, который мы обсудим, ну, я, может быть, так сейчас сформулирую эти вопросы. Первое, это можно ли всех научить? То есть любого ли можно научить? Потому что существует мнение, что нельзя научить, что большой он уже тупой, маленький он еще что-то может освоить. У маленьких я скажу честно, у них наоборот мнение, что они маленькие ничего не знают, а знают все большие. Вот. А большие считают, что они уже не могут узнать то, что знают маленькие. Тут какая-то такая проблема интересная. Вот можно ли всех научить? Вот второй вопрос. Если есть что-то о производстве, и если есть что-то о студентах, это вообще разные ситуации. Студент, он обязан учиться на производстве, он обязан работать. Можно ли научить человека, когда он работает? Какие тут проблемы возникают? Ну и можно ли учить их как-то комплексно? То есть не конкретного человека, а может быть коллектив научить лучше, чем одного человека. То есть вот такая третья как бы тема. Ну и остальные, если возникнут, тоже пожалуйста. Значит, высказывайтесь, кто что-то об этом думает. В свободной форме. Микрофон будем, я вам буду давать, потому что это все пишется ну, для истории. Поэтому, пожалуйста.
Давайте я начну. Наверное, как производственник, занимающийся, в общем-то, еще и вопросами образования, я могу, наверное, сказать словами одного из героев фильма, да, это все от способности зависит. Вот у меня один друг, 4 класса образования, так он десятку так нарисует, да. Так вот, здесь тоже так же, наверное, можно сказать, что зависит от способностей. Из моей практики у меня учились люди, которым было уже около 60, и они прекрасно осваивали компьютер, осваивали систему автоматизированного проектирования, уходили тут же от доски и садились за компьютер или требовали, давайте мне компьютер, я за доской уже стоять не буду, хотя до этого он лет 30 чертил. Ну, сейчас, в общем-то, в нынешнее время у нас досок нет, у нас только проектирование на компьютере, поэтому, в общем-то, выбирать, на чем ты будешь проектировать, выбор не стоит. Вот. Научить можно всех, только одни это сразу понимают, а другие не понимают вообще. У меня один был художник, он в бюро работает дизайна, ну, здесь у нас дизайнерское бюро, вот, и он мне объяснил эту проблему примерно так. Он сказал, вот вы смотрите на картину Пикассо и говорите, там ничего не понятно, там одни кружочки и квадратики. Я смотрю на ваш чертеж и вижу те же самые кружочки и квадратики. Вот если вы вместо штриховки раскрасите один желтый, другой красным, получится та же самая картина Пикассо. Но почему-то вы говорите о том, что тут что-то правильно или неправильно, обсуждаете, спорите, так сказать, по этим чертежам, и вам все понятно, то в картине Пикассо ничего не понятно, да вам, а мне наоборот. Поэтому здесь вот нужно говорить, научить можно каждого, только как длительный этот будет процесс. Ну, в среднем у нас вот через 3 месяца занятий у нас все проектируют. Ну, начинают, во всяком случае, а там дальше.
Так.
Значит, мне хотелось бы... Сейчас я постараюсь быть краткой. Значит, по поводу научить можно всех, да, научить действительно можно всех. Вопрос, насколько это будет эффективно, этот процесс обучения, да, и сколько времени потратится на это. По поводу того, больших и маленьких, ну вот в корпоративном институте «Газпрома» как раз обучаем специалистов, которые уже работают на производстве, приходят на переподготовку. Вот. Эффективным оказалось применение методов многомерной статистики, в частности, кластерного анализа. То есть по наблюдениям за последние 5 лет оказалось, что всю популяцию кластерный анализ производим с точки зрения разнообразия тех индивидов, которые приходят к нам обучаться. Значит, получилось, что в принципе выделяется 4 больших кластера, которые грубо-грубо можно определить как умные-неумные и обученные ранее, то есть имеющие знания по этой дисциплине, не имеющие знания по этой дисциплине. Действительно это так, там разные процентные соотношения людей, они вообще говоря меняются от года к году, от возраста, конечно, очень многое зависит, но тем не менее. Вот. И им, в принципе, можно предложить 4 разных образовательных траектории, которые позволяют в краткий период, ну, то есть индивидуальное обучение, это все-таки слишком дорого для предприятия, а вот 4 образовательные траектории, они показывают максимальную эффективность при работе, вот, при таком вот разделении по первоначальному контролю, по входным данным. Вот. В качестве итогового контроля уже вот мы видим результаты вот такого подхода. Вот. А теперь по поводу обучения, очень эффективными оказываются косвенные методы обучения. Вот мы с коллегой уже беседовали, такие как, допустим, конкурсы. Опять же, мы 12 лет проводим этот конкурс, анализируем, опять же, применяем методы статистики, такие как факторный анализ, допустим, вот для начальной оценки вопросов, тестовых вопросов, для проверки, насколько коррелируют ответы на тестовые вопросы и выполнение практического задания. Вот. Это позволяет совершенствовать методы и средства. Вот. По поводу студентов, проблема в том, что их нужно учить не конкретным задачам. Вот в этом смысле корпоративное образование очень хорошо, потому что ставит очень конкретные задачи. Студенты нужно учить неким общим вещам, которые позволят ему адаптироваться в дальнейшем к той или иной ситуации. Учить, ну, не совсем так. Вот, ну, например, вот я на одном из курсов читаю такой обзорный курс, как, допустим, 3D-моделирование, подход к 3D-моделированию в разных системах. То есть мы обсуждаем геометрические основы 3D-моделирования, а затем смотрим, как это реализовано, допустим, в AutoCAD, в Compass и в 3D Max. Вот. То есть это совершенно разные системы с совершенно разными задачами, но работающие с 3D-моделями. Вот. Ну, как вот как вариант. Ну, пожалуй, все.
Ну, на мой взгляд, эффективность и успешность обучения зависит от нескольких условий. Первое, прежде всего, мне кажется, это мотивация должна быть у обучающегося. Соответственно, для разных категорий учащихся это разные способы и вообще виды этой мотивации. Второе, конечно, это уже складывается из квалификации преподавателя, из его опыта и из, соответственно, методик, ну, применения различных методик обучения. Вот. Но я соглашусь как раз по поводу обучения студентов, что, наверное, учить надо действительно общим вещам. И с вами соглашусь. То, что нужно студенту научить учиться, то есть извлекать в последующем самому быть способным совершенствоваться и повышать свой уровень. И требовать, вернее, ощущать потребность в этом.
Ну вот, исходя из, скажем так, своего опыта обучения, вот мы с 2003 года занимаемся внедрением PLM решения от DASO, то есть в первую очередь это обучение к IT, и дальше это Smart Team. И, в общем-то, вот такого однозначного ответа, что обучить можно всех, ну, наверное, да, можно обучить всех, но будет совершенно различный, скажем так, эффективность тех людей, которых мы обучим. То есть, смотря, что мы подразумеваем, в общем-то, по словам обучить. То есть, потому что у нас было очень много примеров, и тех людей, которых мы обучали, старше 60 лет, и, в общем-то, но их эффективность на выходе, она была различной. Причем различной, ну, не то, что противоположно, но очень существенно. То есть, были люди, которые научились, и они, используя свой опыт, именно конструкторский, то есть опыт, они благодаря этому инструменту, с помощью этого инструмента, они предлагали новые идеи, там, ну, самые такие очень интересные, как можно его использовать. С другой стороны, много людей, которые вот до сих пор работают, допустим, да, мы их научили, они это делают. Но понятно, что конструктор с опытом там, уже там, года три, ну, молодой конструктор с трехлетним опытом, который уже понимается в конструкции, он это сделает, ну, в несколько раз быстрее. То есть получается, человек обучен, но он все равно, скажем так, эффективность, может быть, его имеет смысл использовать. Либо действительно мы как-то неэффективно учили, хотя, скажем так, всех одинаково, да, соответственно, разный результат. Возможно, разный подход. Может быть, вот как раз-то.
Которому уже 60, он уже, как говорится, свое нашел. Он уже, как правило, на более высоких должностях, то есть он может быть руководитель группы, он может быть, иметь более высокую, как говорится, категорию. И в его функции, вот как на нашем предприятии, не входит моделирование всевозможных мелких деталюшек и каких-то там отдельных частей. У него такие глобальные проблемы. Он создает образ изделия, направление, так сказать, в котором будет это все проектирование вестись. То есть у него больше задача контроля. И ему, в общем-то, больших таких вот глубоких знаний предмета, системы не требуется. Вот молодой, да, он от платика до, там, я не знаю, всей сборки машины, он работает. Ему нужно это проектировать. А как дирижеру, более, так сказать, опытному товарищу, подсказывать, в каком направлении что-то делать. Ну и, может быть, где-то что-то там подправить, если в этом есть необходимость. Вот у нас такое распределение, оно, в общем-то, как, на мой взгляд, оправдано. И оправдывает, знаний для старых хватает, а молодые еще больше развиваются.
В том, что когда мы пришли на предприятие, была проблема в том, что средний возраст сотрудников составлял около 60 лет. И, соответственно, да, это проблема предприятия, но люди, было принято решение, надо учить. Мы молодежь набирали, но молодежь еще только-только, она в конструкции еще совсем ничего не понимает, и поэтому отделать, скажем так, проекты надо. И, в общем-то, здесь это была проблема. Но при этом вот я хочу сказать, что действительно зависит от внутренней мотивации, очень сильно зависит от внутренней мотивации. То есть те люди, которые боялись увольнения, они научились на, допустим, каком-то более-менее среднем уровне. Те, которые не боялись увольнения, как-то считали себя защищенными, они остались на таком низком уровне. А те, кто хотел использовать этот инструмент и сделать свою работу более эффективным, они действительно, у нас были очень интересные примеры, когда конструктора в возрасте создавали параметрически большие модели, которые позволяли им там изменение нескольких параметров для себя получать комплект документации сразу там, ну, на следующий какой-то проект. Поэтому это...
Слегка чуть прокомментирую. Значит, однажды мне довелось обучать людей на предприятии. Люди были примерно под 60 лет. Ну, кто-то, может быть, помладше был, но половина имела внуков и внучек. То есть половина были бабушки и дедушки. Дальше абсолютно тупое руководство. Абсолютно тупое там. Вот. Полный комплект чего хочешь из программного обеспечения, все купили, надо всех чему-то научить. И короткий срок дали, 2 недели. Вот это, ну, признак абсолютной тупости руководства был. Вот. Но, что интересно с мотивацией. Да, руководство сказало так, значит, сертификаты вроде как вам дадут, но вы их не получите. Мы их спрячем у себя в сейф, чтобы вы не ушли с нашего предприятия. Вот, будут они у нас лежать, все. И у людей мотивация была, ну, у них была протестная мотивация. Вот, и мы думали с моим коллегой, как нам людей, ну, как-то им объяснить, потому что им же все-таки это надо. И до нас дошло, что если люди, я говорю, люди, если вы вот освоите эти программы, то вы можете существовать эффективно, независимо от этого предприятия. Вы обладаете знанием, вы отсюда уходите и спокойно работаете. Вам для этого нужен дома компьютер и нужна программа. Когда они это поняли, все, мотивация пошла совершенно другая. Они все рвали и метали, они все с нами, потом контакт прижили. Значительная часть действительно уволилась потом. Вот, и нашла себя в жизни. Подорвали предприятие. Ничего страшного. Так,
Оля. То есть действительно нужно, видимо, разделить, ну, как минимум, две большие, так сказать, области, связанные с обучением. Одна из них это та, в которую наша страна, так сказать, в силу разных причин попало, когда мы имеем большое количество специалистов, часто даже действительно технически очень грамотных и готовых к работе, но не обладающих навыками работы с современными там, инженерными системами, в том числе и с САПРами, там, с системами автоматизации проектирования, подготовки к производству. Это обучение состоявшихся специалистов пользованию другим Кульманом, грубо говоря. То есть объяснение им, как они свои задачи могут решать с помощью другой технологии работы руками, но при той же технологии думания, большей частью. А вторая, может быть, на самом деле гораздо более сложная задача, это принципы подготовки будущих специалистов, те, кто придут на предприятие через 5, 10, 15 лет. И тут, зная ситуацию в разных вузах и разные подходы, я могу отметить следующее, что в большинстве вузов, за редкими положительными исключениями, отсутствует очень простая вещь. Когда-то я был студентом, и, естественно, нас обучали, так сказать, технике там, исполнения чертежей, схем и прочего-прочего, но это вводный курс был буквально на первом курсе, и буквально, по-моему, даже один семестр. Дальше мы решали задачи выполнения курсовых работ по специализированным курсам. Детали машин, теория машин и механизмов, курсовые работы по проектированию и конструированию мы всегда чертили. На мой взгляд, на сегодня в технических вузах в первую очередь, да в большинстве строительных, наверное, тоже, так сказать, в вы больше этого знаете. Отсутствует сквозная система использования инженерных систем автоматизации при преподавании общеинженерных дисциплин. Сопромат преподается по старинке. Никто в рамках сопромата не объясняет, в чем отличие аналитических и численных методов моделирования, в чем преимущество тех и других. Никто не объясняет, каким образом повлияет, так сказать, именно численное моделирование и симуляция, так сказать, на решение задач сопромата, какие опасности, например, могут быть. Никто всерьез на самом деле не работает там, в курсе деталей машин, так сказать, или теории машин-механизмов, системы моделирования кинематики. Не объясняет, так сказать, там, все эти принципы на этой технологии. И только таким способом, на мой взгляд, если это реализовать в идеале, а сквозное обучение специальным общеинженерным и специальным инженерным дисциплинам с использованием САПР просто как рабочего инструмента, только так, через 5 лет по окончании обучения сотрудник перестанет думать, что он умеет пользоваться САПР. Он на самом деле будет, для него это будет совершенно естественная вещь, так же как читать, писать, может быть рисовать на промокашке, но он будет думать о тех задачах, которые он решает как инженер, а не как оператор САПР. Сейчас же на самом деле мы имеем довольно серьезное противостояние молодых сотрудников, кто освоил одну, две, может быть несколько систем, но совершенно не обладает инженерным бэкграундом. И, соответственно, опытных сотрудников на предприятии, кто не обладает беглыми навыками использования САПР, но имеет технологический бэкграунд. Между ними, вообще говоря, до сих пор существует определенная диспропорция и противостояние. Чтобы его избежать, нужно учить инженеров не САПР, а пользованию САПР в решении инженерных задач. То есть для меня довольно странно выглядит, что в некоторых вузах существует даже специальная дисциплина САПР как таковой. На мой взгляд, достаточно определенного введения в что это такое на первых курсах, а дальше по мере использования люди будут понимать. То есть такая специальная дисциплина нужна разве что будущим разработчикам САПР. Но их уж совсем небольшое число. А отвечая на вопрос, можно ли научить всех, я, имея уже, так сказать, довольно большой опыт как профессиональной деятельности, так и учебной, в том числе и преподавательской, я обучаю будущих разработчиков САПР, я могу сказать так. Нельзя научить всех. Есть люди без музыкального слуха, им противопоказано идти в консерваторию. Есть люди, боящиеся крови, им противопоказано идти в медицину. Есть люди с определенным складом мышления, например, без пространственного воображения. Им противопоказано идти в архитектуру и машиностроение. Если они не могут заранее представить объект, который они собираются проектировать и конструировать в своей голове, а потом всего лишь записать, либо в виде чертежей, либо в виде CAD-модели, им противопоказано идти. Так что профессиональный отбор, видимо, должен быть. А когда мы говорим о готовых специалистах, они его уже прошли. Те, кто не научились, они уволились.
В общем, у меня скорее тоже даже не ответы, а вопросы. Получаются они такие. Действительно, вот комментарии вот к предыдущему высказыванию как бы о необходимости естественной среды. Даже это не инструмент, это скорее как платформа обмена данными. Да, вот в случае, допустим, Московского архитектурного института это можно было бы отлично проводить на примере конструкции, основ строительного производства, климатологии. Использовать там, не знаю, одну ту же модель, ну, в общем, веселиться на этот счет по полной. Далее, вот у меня вопрос до сих пор такой перед глазами, то есть в голове. Цели обучения САПР. Чему ты хочешь научить, когда ты о нем рассказываешь? Ну, вот в архитектуре это не машиностроение, это немножко другая история. Соответственно, цели надо выявить. Наверное, вот, Владимир, вы это лучше меня намного знаете. Значит, далее, о вот мотивации, безусловно, вот на примере, так скажем, своих коллег, приходилось выдумывать какие-то хитрые такие психологические ходы, ну, для меня хитрые, для них, может быть, не очень, чтобы они заинтересовались, ну, и в применении нового продукта. Потом у нас, ну, вот, опять же, у архитекторов в российских реалиях отсутствует фундаментальное понятие САПР. То есть, что такое NURBS, что такое MESH, Пока вот лично в нашем институте это такие модные и немодные слова, и, не знаю, в нерпсах пытаются вылепить, в Райне пытаются вылепить то, что в нем крайне неудобно делать, и наоборот, там, в Максе. Ну, и вот с планом самой инициативы обучать, ведь мы же не должны ждать с руководства, приказа сверху, ребята, надо готовить кадры. Мы, соответственно, должны искать вот тех людей, которые хотят учить. И, безусловно, они уже отберут кого надо, проведут профессиональный этот отбор, сделают выводы, но вот мне кажется, их у нас тоже вот недостатка, shortage. В общем, вот так, спасибо.
Если позволите дополнить по поводу научить всех, все-таки вопрос очень четко нужно разграничивать, чему вы собираетесь учить. Если просто пользователи SAPR, то научить можно всех. Абсолютно. И как показывает опыт, даже трехмерному проектированию, эти у вас способности развиваются, к концу второй недели все проектируют, я вас уверяю. Все. Вот. А вот если разработчика SAPR, да, или творца, то, конечно, этому не учат. Поэтому...
Возможно, я не четко выразился, так сказать. Да, научиться пользоваться SAPR можно практически любого. Меня можно научить писать ноты, но я не научусь писать музыку. У меня нет музыкального слуха. Это одно и то же. SAPR, как и раньше, так сказать, чертежная доска, это способ записи инженерных решений. Если я не имею инженерных решений, меня все равно можно научить нажимать кнопки в автокаде. Я буду чертить черточки и кружочки. Я буду, так сказать, заниматься 3D-моделированием, но эта 3D-модель будет бессмысленная. И поэтому я не вижу смысла учить SAPR абсолютно всех. Тех, кому нужно. А кому нужно? Это готовые хорошие специалисты на производстве сейчас. Те, кому, скажем так, вот 30 и вплоть до 70 лет. В разной степени у них нужды разные. Это те, кто пришли сейчас в технические и строительные вузы. А в процессе обучения их нужно научить пользоваться SAPR настолько незаметно, чтобы они не думали о том, что это что-то специфическое. А отбор производить, естественно, по инженерным, строительным и архитектурным способностям. SAPR — это то же самое, как для хирурга уметь зашивать шов, делать правильный надрез, ставить диагноз.
Да, вот добавлю, что у нас в ВУЗе есть кафедра информационных технологий, которая учит SAPR. А я работаю на кафедре проектирования зданий. И мы учим студентов, даже не SAPR, мы их учим проектировать здания. А как один из инструментов, наиболее желательный, это вот компьютерные технологии. Вот, и они идут в неявном виде. У нас как бы так, внешне, во всяком случае, главенствует проектирование. Вот, мы с преподавателями действуем в сговоре. Тот преподаватель с них требует проектирования, но... Такое, без маразма. Ему не важно, на чем вы проектируете и как. Хочешь от руки. Я не запрещаю. То есть я им что-то преподаю, хочешь от руки, черти дальше от руки. Они очень быстро понимают, что это не то. Вот. И переходят на компьютерную технологию. Но мы учим их проектировать, а не SAPR. И то все получается. Что касается разных, я приведу пример, чтобы немножко как-то повеселить вас. Значит, я, поскольку у меня основное образование математик, то я однажды участвовал в вступительных экзаменах в архитектурный институт Новосибирске. Вот архитекторы поступали, они сдают рисунок, а потом сдают математику. Ну, еще представили в системе. И вот работа по математике, я ее открываю. Там нарисована большая фига во весь лист. Шариковой ручкой, с тенями, с полутенями, со штриховочками. То есть сделано изумительно. Изумительно. И все. И вся математика. Вот. Ну, конечно, за работу поставили 2. Я говорю, дайте нам ее повесим на стенку. Это же такая вещь интересная. Нельзя, там положено хранить в архиве, там сколько-то лет, в общем, туда ушло. Человек в математике вообще ничего. То есть вот это есть, это должно отсеиваться. Вот. Все остальное должно, конечно, работать. Кто еще хочет? Пожалуйста.
Sorry, I will do in English. Feedback. I did a lot of training with parametric software, like mainly SolidWorks and different software, and today with SpaceClaim with a direct modeling software. And with these both software, I address a very large community of users who can be beginner or CAD expert, students. And it's very interesting to have a reflection on that. So the main idea of a teacher, a mechanical teacher, is to try to share this knowledge about mechanical. I mean, what is a chamfer, what is a radius, what is a hole, why it's necessary to have a constant thickness for plastic part, blah, blah, it's mechanical side. But at the end, they have to explain how to use a CAD software, not mechanical job. So the result is, I saw that many, many times for beginners, for example, an engineer just after a school, go out and enter in a company, and the first design he did on the machinery is to create a sensor with a thread, with a wire, with a good color. And at the end of the day, as the manager says, where is your machinery? Oh, it's coming, but I started. It's very nice. I create a sensor. I create a chain with all details. Yeah, but your job is to design something, to build a machine, not to make a nice picture. And with SpaceClaim, we work with a school, with different school, with different high-level school in France, in different country. But in France, teachers like SpaceClaim. I talk about SpaceClaim, but you could extend that direct modeling in general, because teachers say now it's possible to teach mechanical and not to spend time to learn a CAD software. So it's a big difference we have now. We come back to basic, that the position of the teacher in mechanical is to teach mechanical things, not how to use a CAD software. So we are not we are not developing CAD expert. So probably for a new designer, it will be not possible to sell himself saying I'm a SolidWorks expert, I'm a CAD expert, but he could only say, I'm a mechanical expert.
Перевожу вкратце. Если раньше обучали, естественно, обучали механическому моделированию и обучали инженерному делу с механической точки зрения, но львиная доля времени уходила на то, чтобы обучить именно работе с программным обеспечением. Потом, когда такой специалист шел на производство, он показывал своему начальнику, вот я тут нарисовал такой хороший сенсор, то все нарисовал. Ему говорят, у тебя задача не рисовать и не показывать красивую картинку, а твоя задача проектировать. И сейчас с введением основ вот, прямого моделирования, с использованием SpaceClaim, почему оно очень нравится многим преподавателям во Франции, потому что в этом случае более естественно получается обучать студентов непосредственно инженерному делу. И если раньше, ну, и специалист, он не должен говорить о том, что я специалист там, в SolidWorks, я специалист в этой конкретной программе. Он просто говорит, что я специалист по машиностроению, вне привязки к какой-то конкретной программе.
Конечно, действительно интересный вопрос, какой программе учить. Я думаю, что на самом деле инженерная среда и общество в целом уже имеют, в общем-то, такой пример. Все, кто из нас умеют ездить на велосипеде, наверное, научились кататься сначала на трехколесном. Таким образом, я думаю, что самые основы компьютерной графики и применение там, средств компьютерного черчения и трехмерного моделирования можно дать еще в старших классах средней школы на основе самых простейших программ, таких как, например, SketchUp. Таким образом, дети тогда уже поймут основы ориентирования в пространстве, отображения видов, моделирования, так сказать, в трехмерном пространстве, так сказать, каких-то базовых операций, связанных с размещением объектов в пространстве, их масштабирование, поворот, так сказать, передвижение, вычитание друг с друга и тому подобного рода вещи. Я уже видел, так сказать, у меня дочь, конечно, немножко старше, она не интересуется такого рода вещами, но среди детей моих приятелей я видел несколько примеров, когда пятилетний ребенок научился рисовать собачью будку или там скворечник в течение буквально 10 минут. Никто его этому не учил, это совершенно естественная вещь. Это был скетчап. Если говорить теперь о подготовке студентов колледжей и университетов, видимо, все-таки начинать нужно с более простых в освоении систем, таких как, например, SpaceClaim, возможно, какие-то другие, там, Co-Create, которые не требуют большого знания огромной функциональности, так сказать, наиболее распространенных на производстве систем. И уже на старших курсах или по мере появления необходимости в изучении определенных дисциплин, например, если возникает необходимость там, моделирования сложной кинематики в каком-то курсе, тогда можно уже перейти, так сказать, к возможностям симуляции там, в SolidWorks. Когда возникает необходимость организации сложного производства, то, может быть, на старших курсах уже целесообразно обучать, так сказать, элементам работы с такими системами, как там CATIA, Technomatics или DELMIA. Но это уже в специализированной подготовке человека. Видимо, студент должен готовиться к тому производству, на которое он впервые попадет, уже на студенческой скамье на старших курсах. И в этот момент, видимо, его можно готовить уже специализированным образом на каком-то конкретном продукте. А на младших курсах, видимо, да, это должны быть учебные парты. Так же происходит, например, в авиации. Никто не сажает будущего летчика в истребитель. Их учат на более простых машинах.
Я думал, что их сразу в истребитель сажают.
Я так вот со стороны. Такой вот маленький диссонанс у меня возник в голове. Может быть, я постараюсь сейчас сформулировать его и задать на вопрос иностранным коллегам нашим. Вот получилось так, что вот мы я, по крайней мере, услышал два мнения, как происходит процесс обучения. Да? То у нас был, с одной стороны, да, мы учим там, проектированию, да, а уж студент выбирает инструмент, с помощью которого он проектирует. Вы говорите, там, Кульман, хоть в чем он проектирует, да, вы там его стараетесь подталкивать. Да. Нет, понятно, что вы управляете, но все равно в любом случае у вас остается некий процесс выбора, да, какому программному обеспечению его учить вот конкретному специалисту. А вот от иностранного коллеги я услышал, что они обучают уже студента проектировать, ну, проектной деятельности в определенном программном обеспечении. То есть они говорят, что вот вы используете программное обеспечение и изучаете. Вот правильно я понял? И тогда вопрос, а как вы тогда можете фактически изначально, вот пришел студент, да, он еще ни в чем не умеет работать. Вы даете ему конкретное программное обеспечение, и он свою предметную область изучает только в вашем программном обеспечении. И получается достаточно, ну, заточенный специалист, с одной стороны. Но с нашей точки, ну, вот с моей точки зрения, достаточно узкоспециализированный. Потому что пересесть на другое программное обеспечение он уже не сможет в силу того, что он изучал уже на определенном программном обеспечении. Вот как это возможно? Потому что у нас...
Yeah, it depends upon of you. It's probably not true, but not so bad. I mean, if you know If you know how to position a bearing on a shaft, it's it's not linked to the CAD software. For a designer working in 2D with an AutoCAD software, like AutoCAD or on a sheet with a pen, it's not necessary for the software to learn a specific CAD to know how to design something. So, as you said, is a different tool. It's just a tool. The A in CAD is very important. It's aided design. It's not designed for you. So, if you have a high level, it's like if you start with a motorcycle or a car. If you just have your driving license and buy a Ferrari, of course you can drive it, but it will be probably dangerous. Probably it will be not fit for you. It's exactly the same thing. It's not a problem if you learn mechanical basic or if you learn how to do complex things with a software like SpaceClam. It will not very difficult to switch to another software. Yeah, but for example, if you talked about to a programmer, if a programmer know I don't know C++ language, and if you ask him to develop in .NET in C#, of course he have to learn a new language, but it's like a translate from a language to another one. You need a translator. That's all. It's not necessary to have an expert saying you have to do that, to do that, to do that, and if you do that, this one will happen. So it's the same thing for CAD software.
Мы имеем два мнения. Одно мнение – это то, что если учить студента с самого начала какому-то конкретному программному обеспечению, то потом переход на другое программное обеспечение будет менять процессом проектирования, и это повлечет за собой проблемы. А наш коллега здесь отвечает, что в принципе это не является такой большой проблемой, потому что если берется, например, сначала, как я понял, Libre Design тот же, то это все равно, что ездить на мотоцикле, а потом, конечно, вы не можете сразу пересесть на машину, это будет просто опасно, но это не является таким уж сложным делом, как начинать учиться вообще с нуля ездить на автомобиле. Уже какой-то опыт будет способствовать вам этому. То есть нет такой большой проблемы, чтобы переключиться на другое программное обеспечение.
Хороший пример с мотоциклом. Правила дорожного движения одни и те же. А уж чем управлять, это инструмент. Совершенно согласен.
Можно сделать дополнительный анализ тех программных продуктов, которые присутствуют на рынке, и выявить их различия. И, уча одному, одновременно говорить о том, что в других системах используется другой подход, и минимально знакомить с функционалом. Вот. Для образованного человека это не проблема, во-первых. Вот. Ну и вы позволите еще вот дополнение. Вы задавали вопрос по поводу обучения индивидуально или в группе. Вот, по моему наблюдению, обучение в группе более эффективно, поскольку образовываются горизонтальные связи между людьми, и они, помимо того, что их обучает преподаватель, они еще учатся друг у друга. Кроме того, они видят в своей группе минимальную и максимальную планку, и это тоже очень способствует повышению мотивации. Конечно же, я хуже. Одна из очень сильных причин мотивации.
Значит, у нас наше время подходит.
Буквально пару слов. Касательно к спору, который возник, из нашего опыта могу сказать, что проблемы ни разу не было. То есть проблема, если человек приходит, как правило, не один человек, который к нам приходил, он не владел КАТИ. У нас КАТИ, да, то есть кто-то компас, кто-то солид, кто-то что-то еще. То есть, но это всегда было, наоборот, хорошим подспорьем к тому, чтобы человека быстро научить работать в КАТИ. Ну и, соответственно, уже как бы дальше учить его непосредственно проектирование. Вопрос то, что по группам вы сказали, здесь я тоже полностью поддерживаю. Мы в процессе обучения у нас, чтобы проблему среднего возраста, которая стояла на предприятии, решить, было привлечение в 2003 году, в 2004 молодежи большое количество, мы специально организовывали группы обучения тех людей и возрастных, ну, как бы тех, кто постарше, тех, кто помладше, именно с одних подразделений, даже там с одних каких-то секторов, бригад, чтобы они в процессе обучения, ну, во-первых, и знакомились лучше друг с другом, и обучались, и наладили как раз те связи, которые в дальнейшем помогали уже непосредственно.
Когда мы собираем группы, мы тоже стараемся собрать, чтобы из одного бюро, да, разновозрастные, но чтобы это было люди одного бюро, и тогда вот те горизонтальные связи, про которые коллега говорила, они очень хорошо работают, потому что что-то он не понял на занятиях, или у него не получается, он придет на рабочее место и в более, так сказать, раскрепощенной обстановке, если стесняется, он спросит, ему покажут, подскажут, и это, да, нет косвенности, совершенно верно.
Значит, я преподаю лет 20, наверное, все эти компьютерные технологии, и всегда возникал вопрос, чему учить. Всем программам научить невозможно, да и нет смысла. Вот, и вот это, вот этим временем выстрадано понимание такое, что надо, да, надо правильно выбрать несколько программ. Правильно. Естественно, от простого к сложному. Чтобы эти программы в совокупности покрывали весь спектр возможного применения технологий. Вот. И, что важно, вот каждую из выбранных программ надо изучить очень хорошо. Глубоко, не поверхностно, а глубоко. И когда ты человека приучил глубоко знать программу, он очень легко пересаживается за другие программы. Больше того, ведь одна и та же программа выходит, меняется, и автокад, который сейчас, и тот, который был 20 лет назад, это просто небо и земля. Вот. И у человека уже у самого вырабатывается понимание, как ему дальше лавировать, менять, переходить. То есть это все у него должно выработаться тоже. Вот. Поэтому это все очень интересно. Значит, у нас был случай, чуть-чуть я скажу, значит, когда год назад, ровно год назад, к нам приехала учиться американская девочка. Она там кончила 3 курса, и каким-то, не знаю, что ей в голову стукнуло, и она решила 1 год учиться у нас, архитектор. Вот, это у них можно. Ей пересылали американскую стипендию сюда, она здесь не отлично жила. Вот. В общем, все, я обнаружил, что а у них подход такой же, но они учат другим программам. Вот, тоже одну, тоже досконально, но другим. И оказалось, то, чему мы учим обязательно, у них это за деньги дополнительно. А у нас наоборот. И она была счастлива, что она без всяких денег получила знания, да, знания о тех программах, о которых она об этом еще подумала, надо ли платить деньги, или, может быть, самой там где-то покопаться. Вот. Но вот я был рад, что подход такой же. А в принципе, значит, чему-то одному хорошо научить и научить учиться. Так, кто еще хочет что-то сказать? Пару слов от человека, который недавно совершенно был обучен.
Ну, а теперь занялся уже обучением других. И вроде бы это не так дилетантски получается. Но, опять же, от простого к сложному. И просто хотела, как бы, поддержку этого, значит, замечания. Ну, опять же, в сфере архитектуры я провел такое небольшое, ну, как бы, ну, не исследование, а мониторинг основных вот таких брендовых западных бюро, не совсем коммерческих, скорее, которые представляют, ну, некую культурную ценность и являются законодателями мод. Очень часто встречается в основном использование простейших продуктов. Либо это какие-то дополнительные, ну, то есть, там, понятно, какая-то 2D, может быть, чертилка, там, может быть, Adobe Illustrator в качестве оформления чертежей, какой-нибудь 3D-моделлер, это может быть SketchUp там в одном случае, может быть, Rhinoceros в другом случае. Но именно вот функцию уже вот этого, если вспомнить наш BIM любимый, это уже затрагивают фирмы, так как, которые у нас берут рабочку, если бы аналогию такую провести. Там уже подключается construction management, там и cost management и так далее. То есть, Опять же, просто вот у нас архитектурный институт наш страдает от отсутствия неких целей и ориентиров в этом пространстве. Мы можем изучать сейчас скриптинг, броситься, программирование, чтобы создавать какие-то генеративные структуры, или углубляться в изучение Revit или Archicad. Я, конечно, за простоту и понятность. То есть и первым делом, конечно, учимся рисовать, потом моделируем в незамысловатых программах. И потом действительно выбираем, может быть, специализированные какие-то приложения на старших курсах, с, ну, чтобы быть готовым кадром и сразу в бой.
Так, коллеги, наше время вышло, отведенное для нашей беседы. Вот, если кто-то хочет еще что-то сказать, совсем такое очень важное, наболевшее, пожалуйста. Вот, значит, проблема очень сложная, проблема очень трудная. Она всегда волновала человечество и нас сейчас волнует. И, наверное, интересно то, что мы вот это все пообсуждали. В принципе, мы все понимаем. Я думаю, что нам надо будет индивидуально обменяться контактами, потому что мы будем полезны друг другу еще очень долго. Вот. Будем полезны еще очень долго. А что касается того, как учить, я расскажу вам анекдот, который мне страшно нравится, потому что он формулирует основной принцип педагогики. Учить можно чему угодно. Значит, Африка, летит самолет. Самолет терпит крушение. Тоже можно переводить. Значит, терпит крушение. Конечно, конечно. Там будет про его соотечественников тоже сказано. Не, нормально все. Значит, терпит крушение, падает. Нет, не будет не сказано ничего. Значит, терпит крушение, самолет падает. Выживают трое. Русский, американец, англичанин. Вот. И попадают в людоедское племя, которая очень богатая, там Нигерия, там нефть кругом, племя очень богатое, но людоедское. Вот. И они, конечно, хотят съесть этих троих. Вот. Но они хотят съесть не просто так. Они хотят сначала поиграть. Да. И они говорят так. Значит, даем каждому задание. Даем обезьяну. Ее надо научить разговаривать. Для этого мы вам даем все, что вам надо. Любое оборудование, любые деньги, любые устройства, все, что надо, у вас будет. И месяц сроку. Через месяц приходим. Кто не научил, съедаем. Ну, не обезьяну, а человека съедаем. Вот. Значит, все условия были выполнены, через месяц идут проверять. Приходят к англичанину. Значит, обезьянка сидит, у нее фартучек аккуратный, сидит ложка, вилка, тарелка, чашка, все аккуратно, все воспитанно, но не разговаривает. Съели. Заходят к американцу. Вся обезьянка увешана датчиками. Значит, стоят приборы, с нее снимают все показания. Обезьянка собирает кубик Рубика. Все нормально. Дело идет, но не разговаривает. Но не разговаривает. Съели. Значит, к русскому заходят. Оборудования нет. Из мебели минимум. Значит, пустые бутылки везде валяются. Окурки. Он сам лежит там где-то в углу. Значит, грязный, курит. Обезьяна сидит в другом углу, грязная и нечесанная, худая, и из-под лобья смотрит. Комиссия, ну, понимает, что тут ситуация совершенно иная. Спрашивает, ты ее хоть кормил? Он говорит, конечно, кормил. Обезьяна говорит, врет, не кормил он меня. Вот это принцип педагогики, который должен присутствовать. Если этого нет, если вы все проживали и впихнули, ну никогда не научите. Вот. Он должен сам чего-то добывать, чего-то добиваться, чего-то узнавать, усилия предпринимать какие-то. Ну, вот, мне кажется, на этой оптимистичной ноте мы и кончим нашу дискуссию. Все, тогда отдыхаем. Все.